вопросы в любых формах, письменной, устной.
Возникли, говорят.
Вопрос для меня не очень ясен, хотя чувствую, что он серьезен. Поясните такую мысль о подходе к роли через раздевание, сбрасывание с себя одежд, через «я» в предлагаемых обстоятельствах. Если речь идет о том, о чем я рассказывал, о психологическом жесте или мизансцене, предложенной режиссером в нашем спектакле, то это не носило характера «я» в предлагаемых обстоятельствах. Это идет раздевание не артиста как личности, а раздевание персонажа. Персонаж обнажается и доходит до своего. Это вовсе не сбрасывание персонажа. Дескать, а вот это уже говорю сам я. В данном случае об этом речи не шло. Что касается «я» в предлагаемых обстоятельствах, я думаю, что очень важно будет сейчас нам вести уже многосторонний разговор. И Наталью Анатольевну прошу теперь активно включиться в это дело, потому что вопросы эти требуют обсуждения, с разных точек взглянуть на проблему. Для меня «я» в предлагаемых обстоятельствах одно из основных камней, на которых стоит система Станиславского, не очень применимо для Михаила Чехова, потому что для него воображение и через воображение сразу, рывком превращение себя в другого человека, обстоятельства настолько другие, что это не просто «если бы я был королем лиром», мало того, что королем, еще и лиром, еще в непонятной эпохе, ну как бы я себя вел? Да никак бы я себя не вел, потому что я вообще не оттуда. Поэтому это очень трудно применимо, мне кажется, во многих случаях. У Чехова система, мне кажется, это та же система Станиславского, но где одни вещи более сакцентированы, другие менее. И, как мне кажется, вот прошу точки зрения Натальи Анатольевны на это дело, как специалиста по Чехову и по Станиславскому, мне кажется, что это, вот для меня это очень мало значит. Вот просто я... Если бы я был космонавтом, мне лично это вообще ничего не дает. А другая постановка вопроса. Он все видит сверху. Он перевернут. Он. И этот он меня гораздо больше возбуждает, занимает и заставляет действовать, чем я, только вот и чуть-чуть изменилось. Я прошу вашей точки зрения на это.
Очень трудно ответить, тем более я думаю, что отвечать нужно коротко, потому что интереснее, наверное, что Сергей Юрьевич думает по этому поводу. Но это затронут тот самый пункт, где началось разногласие между Станиславским и Чеховым. И, в общем, мне кажется, может быть, для себя каждый, кто играет или ставит, должен найти точку зрения такой, что «а я считаю, что прав Чехов», или «а я считаю, что прав Станиславский». Но для меня лично тут какая-то двойная правота. Одним удобнее талантливым людям считать так, другим талантливым, мне кажется, удобнее считать по-другому. И сказать точно, кто прав, это, по-моему, постановка вопроса неправильная, неплодотворная. Я, например, сейчас как раз вот пишу книгу о Чехове, и на каждом этапе, еще не выходя к его совершенно самостоятельным делам, еще занимаясь им, когда он в предлагаемых обстоятельствах МХАТа находится и так далее, все время вижу, как интересно скрещиваются их, как говорится, правоты. Вот Чехов приходит, чтобы его послушал Станиславский, читает ему монолог Мармеладова. Осталось по этому поводу очень мало свидетельств, почти никаких. Но для меня, когда я прошла с Чеховым путь до этого момента, и примерно знаю, чем он полон, чем живет и как, и что, как в него вошел Достоевский, как в него вошел Петербург, почему он разговаривает почти не своими словами, а почти все время в ритме Достоевского. В общем, где тут отец Александр Павлович существует? Это сложнейший клубок. Что из себя представляет этот мальчик, такой, так сказать, замухрышка и ничего из себя, в общем, внешне не представляющий, но какое-то невероятное богатство. Вот он это все преподносит Станиславскому, и я, дофантазируя, в общем, ставя себя в предлагаемое обстоятельство той странной, но очень значительной минуты в истории театра, понимаю, что Станиславский ошарашен не тем, что мальчик поставил себя замечательно в предлагаемые обстоятельства Мармеладова, а тем, что этот мальчик каким-то чудом, но он гениальный человек, но все время надо помнить, что два гения существуют. Два гения, а не просто педагоги, которые говорят, это верно, это неверно. Они гении, у них другое все. Ошарашен тем, что этот мальчик каким-то образом превратился в другого человека на его глазах. С тем житейским опытом, который невозможен у этого мальчика. Невозможен. Исключается. С тем знанием Достоевского, скажем, если это театр автора, тоже, который исключается. Но произошло мгновенное превращение. Причем сам Чехов пишет, что когда Станиславский сказал, ну, почитайте, в это время у Чехова, ну, он склонен к эксцентрическим трюкам в воспоминаниях и, может быть, даже их придумывает, кстати. Вполне вероятно. Я все время вижу по его текстам, что думаю, и тут я не верю, просто замечательно выдумано, и тут не верю. Но он пишет, первый раз в жизни ему крахмальный воротничок надели, в это время он отстегнулся, врезался в шею, дикая боль. Он думает, что я вообще уже не жив, я умер. В эту секунду ему становится все безразлично, и он обращается к Станиславскому. Скажите, милостивый государь, вы вообще где-нибудь служите? И Станиславский ошарашенно чуть-чуть не отвечает. Да, нет, потому что такого партнерства, не знаю, как сказать, в секунду родившегося, но это гениальный мальчик и гениальный, простодушный Станиславский. Вот мне страшно было занимательно воссоздать эту картину, чтобы понять, что когда встречи гениев, они рушат все. То ли этот прав, то ли этот прав, по какой системе их в это время разбирать. Одно понятно, что один нырнул куда-то, может быть, с перепугу, может, от воротничка, может быть, от боли, я не знаю от чего. Ничего не зная про МХАТ, кстати, ничего не видя, совершенно не думая, что его там куда-то принимают. Книпер сказал, иди туда, пошел. Но нырнул, и второй гений увидел. Ну, кто действительно прав? Просто от того, что для меня многое открылось, когда Чехов открылся, у меня сейчас тяга к правоте его. По одной причине. Он оказался, не по одной, по многим, но в частности, он оказался прав, когда в 28-м году, проспорив с Чеховым, со Станиславским в Берлине всю ночь, пытался убедить его, что тот путь, которым он идет, и, кстати, Чеховым освоенный блистательно до этой поры, это тоже не надо забывать. Все, что есть система, ну, как тот сказал, изучайте систему по Мише Чехову, значит, надо предположить, что все в нем, причем не только в его нутре, в его гении, но и в его голове. Он к этому времени уже написал работу, самый первый человек выступил с развернутым теоретическим трудом о системе Станиславского. Это вообще не видано. Мы же, или Чехов у нас или дурачок, который где-то там гений, или открыватель каких-то там теорий, но для этого надо уехать из России. А он и то, и другое сразу. Он в 19-м году ту работу написал о системе Станиславского, которую, кстати, Станиславский дико обиженно не принял, потому что это был первый человек, который взял, да и вынес из избы не мусор, а богатство, бриллианты, но забыл в это время про Станиславского. Тоже можно понять, это его открытие. Ну, в общем, вот что такое компот гениев. Но когда они спорили, Чехов сказал, то, что вы делаете, обязательно приведет театр к натурализму. таким словом назовем, к бескрылому, к чему-то, будут ходить вот эти вот самые «я». А они всегда бедные. Не потому, что они бездарные, а потому, что они не возвысились, не знают, как возвыситься, возвысить себя в творчестве. То есть он верил, а к этому уже надо тогда подверстывать, я сейчас не буду делать то, во что Чехов уверовал, что есть разные уровни этих «я», и что Станиславский работает, и в этом его ошибка, с низким уровнем. Там, где есть «я», как «я», Юрский, который сейчас не знал, как проехать к Гитису, тот же Юрский, который нам про психологический жест так рассказывает, но он же и обыкновенный человек, который сидит за рулем в сегодняшней Москве. Мы сегодняшние, не вполне еще выспавшиеся или не спавшие ночь. Вот на этом уровне «я» в предлагаемых обстоятельствах брать, знать, во всяком случае, что очень долгий путь до того, где есть образ. А для Чехова это искомое и ничто другое. Вот как в него влезть, каким образом? Он говорит, это самое «я» в предлагаемых обстоятельствах мне не нужно. Хотя если очень докапываться, оно все равно там есть. Вот я единственное, что хочу сказать, я думала про это, когда слушала эти рассказы, что вот то, что мы называем психологическим театром, и то, что относим как бы только к Станиславскому, мне кажется, что оно обязательно сидит в самой глубине, на каком-то этаже, на этом, еще ниже. Но должно сидеть там, где трюк, психологический жест, что угодно, там, где искусство другое. Вот если оно
почему
там,
же другое? Это оно и есть.
Оно и есть, но в других формах, настолько иногда других, в том же, не знаю, мюзикле, движении, пантомим, как угодно, ты все равно скажешь, это искусство, а это чепуха. Ты говоришь, там есть хорошие достижения. Они иногда бывают такими, мы видели это, когда их привозили к нам хотя бы, что это уже не важно, как называется. Это искусство, это познание.
Нет, ну, я только должен сказать, что для меня важно.
Давай.
Для меня самые высшие достижения мюзикла, например, «My Fair Lady»,
вот,
было оскорблением шоу. Я очень резок в этом смысле и хочу так перед вами так высказаться. Никакого компромисса. Для меня это было началом конца. Без комментариев.
Также я без комментариев. Тот мюзикл мне необыкновенно понравился, хотя разгадка того, почему, я имею в виду сейчас тот приезд, когда они играли в Театре Советской Армии, мы об этом говорим, да?
Ну, «My Fair Lady» тут 30 лет назад или когда.
Да, ну хорошо, вот их приезд. Мы тогда ничего не знали и прочее, но потом я помню, что за кулисами все пытались понять, почему в этом гигантском помещении все слышно так, как никогда не слышно. А они в эстонском театре, когда ставил Панса это в Театре Эстонии, правда, драматическая прекрасная актриса Линда Рума играла Элизу Дулиттл и так далее. И все тут было, психологический театр, только плюс еще музыка, и ханжеством было бы говорить, а где шоу? Да где шоу? Там, где был, там и... Не важно, где шоу.
Он нет, тут. Важно. Нет, важно.
Давай.
Да. Объясню на примере японских стихов. Есть форма танка. Определенное количество строчек, определенное количество слогов и даже определенный круг образов. Кроме танки есть тысячи всевозможных размеров. Великая поэзия, европейская, азиатская, индийская, эпос, что угодно существует. Они гениальны, но танка – это свое искусство, гениальное тем, что в нем есть неизменные параметры, данные. И изменения в нем возможны только в определенных частях, в остальных частях невозможны. Дальше это уже не танка. Поэтому неважно, говорят, что неважно, хороший, был бы хороший спектакль, было бы прекрасно. Нет. Это другое искусство. Это другое искусство, живущее по другим законам, разрушающее наше искусство. Я сознательно сужаю все это дело и не хочу захватывать весь мир драматическим искусством. Я хочу только его сохранить. потому что думаю, что это одно из важнейших для всех эпох достижений человечества, которое должно быть сохранено. И говорит просто, но это же лучше, в нем и это есть, и это все есть, но это другое.
Не согласна. Значит, два слова. Вот мне кажется, что, понимаете, психологический жест, можно докапываться до его смысла, термина, в того, что вкладывал Чехов, то, что можем вложить мы, удобно, неудобно. Но, в конце концов, даже можно сказать так, я думаю, что вы поймете. Психологический жест есть в пьесе целиком.
Да, конечно.
И есть, наверное, в пьесе «Пигмалион». Я не берусь его показывать совершенно и не могу. Я не юрский совсем, но это жест, ну, словами попробуем определить, жест перехода человека, стремление его со всеми препятствиями и прочим, перехода в другое качество, выхода из низа, переход кверху. Можно примитивно показывать, не пока, может, только на словах он существует, если мы говорим о Пигмалионе. Но он заложен там, и это есть основное, что прекрасно написал Шоу по своим законам драмы. Но я помню статью Александра Абрамовича Аникста, которая вызвала жуткую реакцию у ханжей того времени, когда она вышла, под названием, все в названии было, «Бернард Шоу поет и пляшет». Ну, я не знаю, действительно, победители не судят, понимаете? Да, можно судить. Если в этом есть прок какой-то и нет ханжества. Но если этот психологический жест, шоу, принадлежащий создателю этой, по его законам написанной вещи, Пигмалион, сохранен в том мюзикле и усилен, так, усилен не ради усиления, а ради того, чтобы это меня, зрителя, увлекло и потрясло, то почему это надо отрицать? Да, это другое искусство, пусть. Но шоу там не раздавлен, не унижен, возвышен, возвышен, преобразован. А вот, скажем, мюзикл и мюзикл, «Иисус Христ», самый у вас в Моссовете, и другой, который мы видели. Одно и то же, а под тем же законом. Только в одном случае это высокое искусство, в другом, хотя актеры научились петь, раздавлено тоже искусство. Вот на той же грани это, и ничего общего. Так что раздавить можно в пределах танки. А возвысить можно, все решает талант, наверное, переходом возможным. Не всегда получается, но иногда получается. А в общем, конечно, я только хочу добавить, вот если у нас все время сплетаются, как вы заметили, две темы, в конце концов, мы сейчас можем ту отделить, которая для данной аудитории интереснее. Наверное, это будет та самая тема техники, технологии, новизны и старого в актерском искусстве. Но чтобы последний раз, может быть, затронуть вот эту глобальную вещь, с которой Сергей Юрьевич начал, и которая необыкновенно важна, потому что она всех думающих людей тревожит, каждый день тревожит. Как с театром? Что с театром? Как вот эти новые предлагаемые обстоятельства? Разрушат его или оставят? Почему-то для себя, может быть, для успокоения, самоуспокоения, я себе сказала, театру очень полезно осознать сейчас его скромное место. Скромное место. Вот это, где оно там будет меняться? Оно будет меняться, если будет много хороших спектаклей. Оно будет еще более скромным, может быть, бедственным в какие-то другие моменты. Но оно достаточно скромное. Но на этой скромной площадке умещается живое в человеке и в человеческом. Ведь мне кажется, все очень связано с тем, что человек сейчас раздавлен, подавлен, угнетен, болен, что на него давит все очень нехорошо, и что он ищет свои какие-то выводы. Вчера включаю радио, там, может, вы слышали кто-нибудь по российскому радио вечером, о шаманах там, о том, о сём. Может, это все есть, а может, этого ничего нет. Но это ищет выхода человек, чтобы выздороветь, чтобы сохраниться, чтобы там, где пересекаются эти самые, как там рассказывали, иные миры и прочее, ему бы уцелеть на этом пересечении, а может что-нибудь и познать. Вот так же и театр, мне кажется. У него свое какое-то место, у драматического театра. Но я вот знаю, что от природы что-то дается человеку. Вот дано Сергею Юрьевичу быть этим самым драматическим актером. И вот на этом островке, где бы он ни витал, плавал, лежал, в каком бы городе ни находился, он там и будет. Вот и все.
А может быть, это неверно?
Может
быть. Кажется, что Сергей Юрьевич очень многогранен, и он служит очень разным жанрам. Понимаете, вот он говорит, пошел, и вдруг он вздрогнул, у него появилось какое-то ощущение, что он блюститель, так сказать, вот этих границ замечательных шоу. Когда касается театра рассказчика, так это же эстрада, и он служит эстраде, великой эстраде. И она, так сказать, не менее замечательна, чем драматический театр. Когда Юрский находится в театре, он служит театру, и здесь он ищет вот то, что он сегодня показал, рассказал, это, в общем, наверное, те вещи, которыми должен обладать актер вот такого плана. То есть то, что говорил Алексей Денисович, да, на текст, не под текст, это мало, на текст, жанр, стиль. Вот это проникновение глубокое в жанр, создание даже новых жанров, каким-то образом восстановление этих жанров. Конечно, наверное, всему этому является основой драматической школы, да, об этом, наверное, идет речь. Но что же все-таки, как быть вот в этом море сейчас, которое существует, вот этих всевозможных проявлений, в этом, может быть, нужно даже коммерческого, может быть, все-таки надо служить внутрем каким-то определенным музом.
Так, мы, спасибо. Мы давайте перейдем к другим вопросам, чтобы нам не утонуть в одном. Потому что я думаю, что наша цель не сформулировать последнюю истину, что невозможно, а предложить картину, из которой каждый в свое время либо сделает какие-то выводы, либо просто забудет, что было. Но дать все-таки картинку. Вот такой вопрос. Расскажите о роли интуиции, случая в вашей работе над ролью, и какое значение вы этому придаете? Колоссальное. Я полагаю, что случай, неожиданность на сцене, которая возникает всегда, каждый день. Иногда это рабочий, вышедший в древнегреческой пьесе, с доской, что у меня было, с доской и в кепке, и обнаруживший себя на сцене, матюгнувшийся со страшной силой. В другом случае это не вовремя кашлянувшие зрители, которые сбили эффект. В третьем случае это смеющийся пьяный. В четвертом случае забытый текст, опоздавший на выход актер, разбившаяся чашка, упавшая со стола, и множество всевозможных вещей. Как к ним относиться? Мне кажется, что именно они и являются побудителями интуиции. Здесь немедленно требуется, как быть. В одном случае не заметить, в другом случае обыграть, в третьем случае переменить все. Потому что это может определить совсем новый поворот. Что возникает от разума, что от интуиции? Это иногда трудно определить, потому что, еще раз говорю, пробуждение интуиции, на мой взгляд, это цель всех систем. Именно поэтому не следует бояться логики, не следует бояться тех как бы сверхразумных упражнений Михаила Чехова, которые применять можно не только в школе, но в ежедневной актерской работе перед выходом. Мало того, прямо на сцене во время действия, когда у тебя погасло все, или когда ты попал в обстоятельства невнимательного зала, скуки. Вот тут-то и требуется немедленно применять все эти вещи. Атмосферу, окраску слов, смену ритма, психологический жест и т.д. Примеры. Разумно созданный острый психологический жест, трюк. Опять же, остановлюсь еще и на этом. В спектакле «Варвары». Этот трюк был придуман, исходя из психологического жеста Дробязгина, персонажа, которого я играл. Трюк мы это делали вдвоем с Севой Кузнецовым. Жалкие провинциалы, которые увидели столичных инженеров, приехавших в городок, и которые всячески хотят быть на уровне. Опять же, сходно с Хлестаковскими всякими темами. Тут был придуманный трюк, который оправдался, запомнился и существовал в спектакле как такая яркая вспышка. Он тоже придумано было. Когда его спрашивали, а как ваша фамилия? У него совершенно вылетало. Ну, не помнит, и все. И он ее, наконец, произносил, но неправильно. И потом приходилось поправляться. Почему? Потому что фамилия у него Дробязгин. Опять же, по Фрейду можно это доказать. Он стесняется в своей фамилии, хотя никогда этого не думал. Но перед такими людьми Дробязгин, она у него не выговорилась так, как пришлось поправляться. И вот в этом состоянии возникал уже трюк. Когда они, вот наговорив этой всей ерунды, он и его сотоварищ, вот, который играл Сева Кузнецов, наговорив ерунды, забывая собственные фамилии и не умея их произнести, потом старались хотя бы уйти, так как там стояли в группе непонятной дамы полуповернутые, тут же человек самый главный, а там еще другой, то неизвестно откуда зайти, и происходил такой заход, они оба искали точку, с которой повежливее, так сказать, определиться для всех. И так хотелось сделать вот это самое дело, так готовилось, что когда я делал эту самую штуку, я подбивал себя, но подбивал и Севу. И мы вдвоем вот так летели, значит, к полному ужасу. Это был трюк, но это была, собственно говоря, вся роль. Трюк интуитивно возникший, в одну секунду, в одно движение. Как входит король Генрих IV, первый выход и первая картина пьесы. Трудно вообще, и Шекспир для нас труден, и короля играть трудно. И первый выход, сын, значит, непокорный, с которым нужно разобраться. Сознательно искалась походка, потому что он человек нездоровый, он об этом говорит, значит, он нездоров. Нездоров он в самой походке укачивает бой. Тяжелые руки, придумалось, что они длинные, длиннее нормальных, ощущаются как длинные, ниже колен, болтающиеся, потому что все из рук уплывает, психологический жест, да? Все из рук уплывает, я стараюсь схватить, а хватаю пустоту. Значит, вот походка. Это все работа по Михаилу Чехову, я ищу психологический жест, каков может быть король. Преодолевая свою слабость, ходит не торжественно, а наоборот очень стремительно. Но вот эти вот болтающиеся руки привели в момент, когда я попытался сделать этот самый выход, к трюку, который оказался спасительным и возник чисто интуитивно. Стоит принц, входит король, вот эта вот походка, и в одно движение здесь... Под подбородок удар, и сын летит. С этого начиналось. А потом шел королевский разговор. Я много времени уже. Но первое, вот это вот интуитивная вещь. Что это такое? Озарение? Никакое не озарение. Интуиция для актера абсолютно ежедневный рабочий инструмент. И все, о чем мы говорим, все системы, Чехова, Станиславского, Брехта, кто может ею пользоваться, что угодно, существует только для одного, для того, чтобы включилась интуиция. Мне был задан вопрос в антракте, я хочу на него ответить очень кратко для размышлений. Если будут добавочные вопросы, сегодня, я думаю, мы оба сможем на них отвечать. Из любого ли человека можно сделать актера? Если воздушный полет не каждый человек осмелится делать, у него не хватит сил. Просто, ну, смотрят там, умеют, в балете же смотрят ноги. Вы знаете, у вас ноги не для балета. Вот вы хотите, девочка моя, ноги не для балета. Исключение бывает, не годится, и все. Для цирка есть определенный мышечный потенциал, который у одного есть, у другого нет. Без этого мышечного потенциала, конечно, можно тренироваться, но результат будет. Есть данность. В драматическом искусстве, я это проверил как кинорежиссер, один раз и одну секунду того, что требуется в полную меру, можно добиться, или сам человек почувствовать, или добиться от него, от любого. В принципе, это искусство самое распространенное в людях. Если говорить о поп-искусстве, то вот драматическое это искусство самое есть поп. Каждый может. Эта секунда может его обнадежить, что и каждый может быть актером по профессии. Не совершить актерское мгновение, которое мы совершаем в жизни, которое в кино может быть зафиксировано. В театре это сложнее, потому что там нужно выйти перед зрителями. В кино можно создать обстановку, где ни зрителей, ничего нет. Ты как бы сам, ты как бы один, тебя так настроили, и ты действительно заплакал, и ты действительно засмеялся, и ты действительно совершил гениальное открытие, как бы. Актерский момент, любой. А вот работать в театре может не любой. И здесь великая вещь – педагогический отбор и при приеме, и при дальнейшем учении. И отсев. Отсев благостен, если только педагог не является корыстным человеком и по каким-то личным мотивам, не обязательно денежно-корыстным, но по личным мотивам, симпатичен, не симпатичен, а который чувствует актер, не актер. Теперь кратко формулирую мои четыре хотя бы требования, которые составляют обязательные качества актера. При их отсутствии актером человек быть не может. Первое. Толковость. Упомянутое главное, одно из главных качеств таланта Пушкиным. Толковость. Говорят, очень способный, у него такие минуты бывают, все, но жутко без толков. Не актер. Набор данных, так же, как и в цирке, так же, как и везде, должен быть набор данных, который входит в наличие какого-то голоса, достаточного, дикции, обаяния, я сюда же его включаю, внешних данных, хотя бывают чудеса. Этот актер, который упомянут был уже, играл в «Жестяном барабане», который мальчиком тогда был, вы видели этот фильм? Он был мальчик Лилипут. Вот теперь я его видел у Брука уже взрослым человеком. Он остался вот таким же. Невероятной силой актера он нашел свои роли, нашел себя. Исключение – другое дело. Как правило, все-таки должна быть данность. Данные. Это второе. Третье. Способность фиксировать. Мой опыт показывает, что талант, который обычно называют, думаю, что это чисто случайно так случилось, мочаловского духа, но относят к мочаловскому направлению. Не к каратыгинскому, не к щепкинскому, а к мочаловскому. То есть он может мимо, день, два, полгода, но потом вдруг такое бывает, чего никогда не забудешь. Дай ему Бог здоровья, и дай ему Бог дождаться этого, и произвести это впечатление, и совершить. Но профессиональным актером в сегодняшнем театре он быть не может, потому что от него зависят и другие. И последнее качество – владение собой. Опять-таки, это не стандартное утверждение, потому что именно самозабвение некоторые педагоги и некоторые школы выдвигают как цель и как признак истинного артистизма. Для меня, то, что я цитировал Аксера, владение собой и отсюда умение владеть залом является частью профессионального актера. Не будем так скоро скакать, потому что это потребуется обдумать. Допустим, вы начали играть Хлестакова в 60-м году и играли до 80-го. Изменится ли ПЖ или это есть что-то раз навсегда найденное? Если играется, как у нас бывает в театре, действительно, у нас ревизор в БДТ идет до сих пор. Он был поставлен, когда я в нем играл, в 72-м году. Ему 19 лет. Я думаю, что это вообще неестественно. Опять же, бывают исключения, на которые я сегодня пойду, «Мещане» в память Товстоногова, сегодня исполняемые на сцене театра Моссовета в том первом составе, кроме тех, кто ушел из жизни. Но, в принципе, конечно, это неестественно, играть 20 лет, потому что Хлестаков, которому было, допустим, актеру 25 и которому 45, Тут не то, что психологический жест, тут изменилось, все клетки его тела изменились. И если он держится того же самого психологического жеста, то это просто бледная-бледная копия. Менять ли его сознательно? Полагаю, что нет. Потому что тогда начинается такой разговор. Значит, психологический жест, как, там, скажем, коленчатый вал, на 2 года рассчитан. Через 2 года меняй. Я думаю, что этого момента нет. Он сам будет меняться. Важно, мне кажется, для профессионала не упустить незамеченным эту перемену. Потому что ему зал подскажет, что тот жест уже не существует. Воздух подскажет, газеты подскажут. Все переменилось. Оно само будет меняться. Расскажу вам полуприличную историю, но очень яркую в этом смысле. И вот сейчас я понял, что она точно относится к теме. Великий и, как говорят, действительно, кроме того, что очень умный актер, очень заражающий актер Мгебров, который был и педагогом замечательным, и актером. Он с молодых лет нашел способ в концертах играть, он играл его в спектакле, играть самозванцем. И потом в концертах оставил сцену с Мариной Мнишек. И она была знаменитой, потому что эту сцену очень трудно сыграть хорошо. Там тянет на банальность, на просто, так сказать, чувство, переворот острый. Нет, я царь, а ты никто. Довольно, стыдно мне пред гордой полячкой унижаться. Сперва унижался, потом не унижается. Сцена настолько ведет к вещам, что... А он умел играть, это не банально, и год за годом играл. Но вот однажды в матросском клубе он, забыв, что он уже седой, совсем, что уже возраст, что уже движения не те, которые были, может быть, 40 лет назад. Он в той же интонации выскочил на сцену, значит, объявили народные артисты, т-т-т-т-т. Он выскочил и сказал: «Вот и фонтан!» И в зале врыв говорит: «Еды, твою мать!» Испуганно закричал человек, чего не было 40 лет. Не могло быть! Потому что выскочил старый человек из прононса. Я всегда знал эту историю, полагал, что она смешна тем, какой, дескать, грубый зритель, матросы какие-то сидят, и какой, никакое непонимание сцены и зала. А вот сейчас я вдруг понял, что это не смена психологического жеста. Потому что он зависит и от того, кто в зале, и от того, какой ты уже есть, и сколько лет ты это играешь. А иначе возникает тот ответ, который возник в зрительном зале. Вопрос. Психологический жест – ключ к перевоплощению? Отвечаю определенно и четко – да. Пользуетесь ли вы психологическим жестом как чтец? Да. Потому что без этого вообще для меня не существует пребывания в сценическом пространстве. И это также относится к монологу, как к активному диалогу, также относится к одинокому пребыванию, как и к группе людей на сцене. Пока не находится психологический жест, я считаю, что произведение не сделано. Это относится не только к полудраматическим произведениям, скажем, к прозе, к Зощенко, где ты ищешь просто какую-то характерность и в жестах, в том числе персонажей и характерность автора. Булгаков, Достоевский, Гоголь. Там каждый персонаж имеет свой жест. Но и чтение стихов. Для меня. Поэтому, так сказать, делюсь с вами просто кухней в чистом виде и кратко. Попросту говоря, все-таки я Маяковского начинаю, мне вот необходима кепка, чтобы была обязательно, и начинаю с банальнейшего жеста. Потому что полагаю, что лучше начинать со знакомого, потом переходить. Но это так, так. Если это Есенин, то это так. Это ни в коем случае не в брюки. Я просто говорю результат, потому что это искалось, находилось. Так или так? Одна рука свободная и смелая, а вторая там совсем не смелая. Это в его поэзии, в его стихах. Она спрятанная, и ее нет, и там она еще вот такая. Это, кстати, очень большая разница. Это меняет человека на сцене. Проверьте, играть в роли так или играть в роли так. Это очень меняет. Это был жест Гитлера. Внутри он был скован. Это Есенин. Блок – это свободно. Так или так, или так. Но это всегда в чтении. Бродский, скорее всего, вот так, так. Или плавающие руки при теле, которое стремится отдыхать. Только руки. И так далее. Не буду. Просто отвечаю на вопрос определенным образом. Вопрос, который, я думаю, наверное, на сегодня и будет для нас последним, который следует, если не ответить, то попытаться ответить. Я попрошу включиться в это Наталью Анатольевну. Любой ли талант будет замечен? Любой ли талант пробьется? Значит, мы возьмем как аксиому то, что было сказано о том, что включает в себя актерский талант, придется взять как аксиому. Допустим, человек обладает этими качествами, и, допустим, он стал профессионалом. Вот теперь... Пробьется ли? Я не буду сейчас высказывать свою точку зрения. Хочу, чтобы попросить Наталью Анатольевну, чтобы она высказала ее. А скажу некую чужую точку зрения, которую я слышал в отношении не к театру, а к современной живописи. Слышал от большого художника, но, заметим себе, очень успешного. Он сказал, что произошла лет 30 назад революция в мировой живописи. Во всей сфере модернизма и современного искусства живописного. А именно, живопись оторвалась от зрителя. Никому больше не интересно, ходит ли смотреть картину или не ходит. Не это определяет успех. Зрители теперь приходят смотреть, что есть лучшее в современной живописи. Им заранее говорят, вот это лучшее, потому что это висит там-то. Пойдите и посмотрите, нравится это им или не нравится. Большинство голосов, но народ не хочет, а народ наоборот ходит туда. Это ваше дело. Табель о рангах, успех определяется не зрителем, а некой группой невидимых спецов, в руках которых все средства мира и все возможности. Я задал вопрос в связи с этим. Так что, теперь все в порядке? Ошибок быть не может? На что этот очень умный человек, человек выдающийся, сказал, ошибок теперь быть не может. А если ошибется спец, тогда он не спец, и он мгновенно исчезнет и будет заменен. А кто же всем над всем этим стоит? Никто. Это подвижное равновесие общества. Значит, Ван Гог, который сидит у себя на нищей ферме в Голландии и рисует свои гениальные картофелины или сборщиц картофеля, или вот эти все рисуночки гениальные совершенно, и говорит, да, так, но никто этого не замечает, не замечает, не замечает, не замечает. Потом это стоит миллионы. Теперь это уже невозможно? Он говорит, теперь это уже невозможно. Кто пробился, тот прав. Не потому, что у него сила, а потому, что это и есть талант. Кто наверху, тот и должен быть наверху. Кто внизу, тот и должен быть внизу. Мир стал справедлив к искусству. Я не комментирую, я прошу высказаться Наталью Анатольевну теперь в применении к искусству драматическому или вообще актерскому.
Вы только поймите, что мы ничего не репетировали, это идет...
Мысленно... А что ж репетировать?
Нет, мысленно я слушаю, что ты говоришь, про себя думаю что-то, но это процесс моей мысли, не больше. Я вот думаю, слушая это, очень легко себе представить Михаила Чехова, который играет в Суворинском театре в Петербурге. Кто там что о нем говорит, ничего особенного о нем не говорят, ну и спивается потихонечку. И все. А что, пробивался ли он? Была ли в нем пробойная сила? Вот тот человек, который задал вопрос, не случайно это слово употребил. Пробьется ли? Это очень сложно. Подразумевается энергия, в хорошем смысле слова, энергия пробойности. Или не в хорошем. У Чехова ее не было. Но я почему говорила еще когда, что было время, очевидно, расположенное к чему-то в драматическом театре, если дальше весь его путь, как бы он ни был прекрасен, это путь опекунов еще. Понимаете, ну случайная опекунша там, она и не была опекуншей Ольга Леонардовна Книппер, и не любила Чехова, и были основания ей не любить семейные. Но попросила послушать там все. Но дальше возник Сулержицкий, главный опекун. Дальше возник Вахтангов, природой созданный для Чехова идеальный режиссер. И в параллели им все время Станиславский до определенного периода, который как взял, так индивидуально стал заниматься с этим человеком системой. Просто индивидуально. Значит, вот были опекуны, а по ходу дела одна к другой шли роли.
Но это та эпоха.
Да, я повторяю, что думаю, что тогда было нечто в воздухе, расположенное к такому делу. Сейчас, как к человеку, я не случайно говорю, как к человеку не расположен мир, так и к актеру. А вот с твоим спецом, этим самым великим специалистом, я не согласна. Потому что думаю, что все это в театральном искусстве вот изменилось только в виду общей нерасположенности к человеку, к таланту и так далее. Ну, нерасположенность. Вот я сейчас на эту тему думала много и ни к чему особенно не пришла, просто написала спектакль Сергея Жановача «Владимир третьей степени». Прекрасное явление на, вот, в нашем сегодняшнем сознании театральном. И мне говорят вчера, что сесть будет трудно, потому что придет все руководство СТД. Ульянов, та-та-та, па-па-па и так далее. Я про себя подумала, как хорошо. Значит, какой-то энергии распространено вокруг спектакля что-то, что этих людей привлечет. Будет какой-то толк, не будет, не знаю. Но момент расположенности я усмотрела в этом слухе. Я пошла еще раз на этот спектакль ради своих целей, ни Ульянова, ни руководства СТД, хотя на этот раз были билеты в учебном театре, все такое, никого. Минкин вездесущий сидит, журналист. Может быть, будет статья в «Огоньке», не знаю, что он там понимает в искусстве. Но расположенности не было. Как сложится дальше судьба этого человека? Я лично не знаю Сережа Жановача, поэтому так говорю о нем просто. Я вижу по нему. Он лишен черт пробойности. Лишен. Не может этого быть, чтобы я ошибалась, что человек с таким психологическим жестом в жизни был бы другим. Имел бы еще и другой. У него один психологический жест. Он страшно сосредоточен в своем деле. И Богом наделен даром быть режиссером. Не актером, не музыкантом. А вот там быть, где все совмещается. Что с ним будет дальше? Как он на этом рынке будет существовать? Не знаю, ничего не могу ответить. Если человечество устремлено к этому рынку, где якобы все справедливо, Жановач не будет тем, кем мне бы хотелось, он был. Так что какие-то... Мне чудится в рассуждениях этого искусствоведа некое... как вам сказать, коммерческое удобство для себя считать, что вот так. Я внутренне с этим согласиться не могу.
Значит, многие будут пропадать.
Как всегда.
А многие ли пропали, как историк театра, что вы скажете на этот счет? Много ли вы можете назвать имен в 20-е годы?
Вот в те... Коли они пропали, то их немного.
Нет, но как историк вы, может быть, их знаете, что вот это точно было замечательное явление, но и следов не осталось, и все стерлось, а вот есть доказательства. Вот Креймер мне дал, скажем, двух композиторов, один из них Лурье, он утверждает, что это был выдающийся композитор, который должен был встать вровень с Шостаковичем, с Прокофьевым.
А почему пропал?
Нет, он умер довольно поздно в Соединенных Штатах, жил там очень скромно, написал оперу «Араб Петра Великого», которую вот Креймер хочет из небытия, но у него всякие сомнения, и он иногда говорит, а может действительно она не гениальна, может мне кажется, я его спросил, скажите, вам кажется, вы так им заинтересованы, потому что в музыке вы видите нечто невероятное? Или вас ведут то, что вы познакомились с его дневниками, с его биографией, с его необычной, это ведущее. Он подумал и честно ответил, и то, и другое, и, пожалуй, больший процент интересности биографии. Но может быть и музыка. Я должен еще и еще раз ее проверить. И вот на том концерте, о котором я рассказывал, они играли одну вещь, Лурье, очень яркую, очень необычную, построенную на яблочке. Яблочко, куда ты котишься, но очень модернистическая, необычная такая вещь. Вот пример. А в театре вот были актеры стертые не тем, что их там арестовали, расстреляли, вот несчастная судьба великого и недостаточно известного Кольцова Юрия Ернестовича. Один из великих актеров, я думаю, из тех, кого довелось видеть. Но все-таки он существует. Все-таки это имя знают. Нельзя сказать, что он пропал и не выразил себя как талант. Недостаточно, ну все недостаточно в конце концов. А вот пропавшие могли быть, может быть, есть какие-то, вот вроде Лурье что-нибудь назвать?
Нет, это сфера легенд, поэтому я не берусь тут ничего.
А что скажет зал на этот счет? Кто что может предложить? Потому что вопрос этот волнует всех. Справедливость есть в оценках мира или ее нет?
Которые должны заполнять талант. Понимаете? Это может быть один или второй, или третий человек. Один пропадет, один заполнит. Но эти ячейки будут заполняться любым путем. И вот в этом есть справедливость вот этого разделения. Все равно талантливый человек заметен будет. То есть, если он не заполнил эту ячейку, значит чего-то его таланте не хватает.
То есть у вас, я чувствую, оптимистическая точка зрения. Принимающая ситуация.
Безусловно, потому что если она есть ситуация, почему ее не принимать?
То есть это закон. Это не справедливость, это закон.
Видимо, закон. Видимо, закон. И, наверное, я думаю даже, я не берусь делать вывод и ставить такую жирную точку вот так. А просто скажу, что удобнее, счастливее для каждого из нас принять такую точку зрения, чтобы вину за все, что тебе не додано, хотя бы отчасти перенести на себя. И тогда начать что-то менять в себе, что-то искать, потому что менять мир по поводу каждого из людей, с чего-то недополучивших, наверное, это дело бесполезное. Давайте на этой оптимистической... Да? Да, пожалуйста.
Я применительно к тому, что может быть что-то менять в себе, может быть что-то искать действительно в себе. Я большой, как сказать, апологет даже, может быть, драматического театра.
Могу подтвердить. Один из замечательных спектаклей прошлых лет – это пьеса «Брода», которую поставила Алла Григорьевна.
Я даже сказала так, аскетический приверженец драматического театра, может быть, в полемике, может быть, в поисках средств, может быть, применить. Авторов. Я сейчас не хочу это разбирать, просто я хотела бы, не знаю, давно Сергея Ильича наблюдаю, мы работали вместе, не работали, но наблюдали друг друга очень много. Я сейчас очень мы не виделись давно, очень так много созвучного возникло, что и поскольку я и в практической режиссерской деятельности, и в педагогике упираюсь, что называется, в основу драматического театра, Оксана, я хотела бы для начала, у меня есть вам одно предложение, для начала я хотела бы уточнить Сергею Юрьевичем, правильно ли все-таки я его поняла, и поэтому я немножко сейчас спущусь, может быть, в какие-то исходные моменты. Значит, из того, что я внимательно очень слушала и радовалась этому совпадению, тем более, что у нас последние впечатления одинаковые, я была во Франции за полгода до него и не репетировала в театре, но я бывала во всех школах, в том числе в очень многих, и государственных, и частных, и в том числе музыкальных, и в том числе, кстати, кто спрашивал про Льва Круглого, кому интересно, я вам расскажу о его школе, в общем, в разных школах. И у меня эти впечатления тоже совпали, Сергей Ильич. Поэтому мне кажется, что все, что мы с таким волнением сейчас о чем говорили, упирается и из моего опыта тоже, и педагогического, и из того, как я наблюдаю наших молодых актеров, режиссеров и театроведов, в очень слабое, я бы так сказала аккуратно, а в общем, если честно говорить, неумение читать пьесу. Вот то неуважение к пьесе, к источнику, о котором вы говорили, мне кажется, оно не только от дурного характера или от неуважения, а просто еще от неумения. От, как говорил мой большой друг, один от того, что не подозревают, что ее надо читать, в нее надо вникать. Это большой труд. Труд мучительный. Труд очень, такого, я бы сказала, эмоционального анализа. Когда вот тут и психологические жесты, все туда ходит, когда весь организм проникает в пьесу и ведет к воплощению, ведет сам внутрь. Это один для меня.